Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 21 ноября на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и лучших способах не отморозить хвост. Ну, не хвост, конечно, вы же понимаете. Абсолютно без прелюдий решила обойтись зима. Она говорит, никаких предварительных ласк. Нет, вообще ничего такого. То есть вот осень, пэм, минус 15. Да уж. Ну ладно, это ощущается как минус 15. Официально, типа, как бы температура фактическая минус 9. Но разве же от этого легче? Хвост реально подмерзает. Сегодня днем на 3 градуса холоднее, чем мы вступили туда, где можно говорить больше, но это меньше, значит. Ну, в смысле, ну, мы привыкли, наш повседневный опыт подсказывает, что 8 больше 5, правильно? Поэтому можно говорить как бы больше, но меньше. Больше, но меньше. Но в отрицательной зоне 8 это меньше 5. Поэтому у нас так, на 3 градуса больше-меньше, чем вчера, ну, то есть холоднее. И ровно так же, как и завтра, сегодня. Установилась такая ровненькая температурка. Нам вот 3 дня отстоять. Сегодня, завтра и послезавтра. А потом минус 1 в пятницу, 0 в субботу. Хотя вот этот ноль может бед наделать, конечно. Может наделать, потому что там осадки. И вот лучше вот так вот минус один, минус два бы держалось. Минус один, минус два, и уже нормально понятно, что все как бы так вот оно ледик, снежок, ледик, снежок. А у нас в Новосибирске, Максим Сидякин сообщает, минус 12. И тоже резко бахнула зима. Одновременно с Москвой получается. Одна страна получается. Ну, в смысле, да, одновременно. Так, вам тоже не кашлять, товарищ Евгений Драмер, бледнолицами зовет нас. Хао, говорит, воистину хао. Добрейшего вам тоже, Сэм, доброе утро, Физ, Ивряк здесь, хорошего дня, приятного вечера, бурной, спокойной ночи всем, часовым поясам. Вася Куролесов здесь тоже, доброе утро, и минус 16 в Ноябрьске и снег, Игорь Валерьевич нам сообщает, но там-то у вас, Игорь Валерьевич, настоящий минус, правильно? Ну, в смысле, не ощущенческий, не формальный такой, а настоящий, прям вот, ну вот, тут 16, так 16. Кстати говоря, там, в Казани, почему-то минус 7, до костей прямо ощущается. Казанцы, есть здесь казанчане, казанцы. Это обычное дело у вас или это просто нам так повезло? Потому что, ну вот реально, смотришь, минус 5, минус 6, минус 7. А реально лицо отваливается там все. Это сейчас про влажность кто-то должен сказать. Кто-то крутит микрофон. Ну не знаю, с влажностью там, ну а что? Ну, Волга и все. А у нас вот этот Яуза рядом, ну и что же. Так, креветочное оливье с авокадо буду творить, шеф-комендор, пишет творец. А я уже жахнул, название было мясо по-французски, шеф, вы оцените. А на самом деле бифштекс был там, засыпанный сверху грибами и какой-то фигней залит. Говорит, мясо по-французски, мясо это же мясо, а там фарш был с рисом и каким-то салатом уже. Так, на Ленинградке ад, Владимир Горыныч сообщает. Владимир, секундочку, секунду, никуда не уходите. Мы сейчас мухой сбегаем на Ленинградку и посмотрим, что там. Там второй день к ряду уже по направлению в область до строящейся эстакады что-то изменили вам там. И действительно, одище начинается уже практически от Химкинского моста. То есть Химкинский мост открыли, но это не повлияло на движение. Вы теперь просто в следующую гигантскую циклопическую пробку попадаете быстрее. Так вы до нее дольше ехали, а так вы быстрее в нее попадаете. Благодаря тому, что Химкинский мост открыли. И вот теперь там стоямба мощнейшая. По Вашутинскому шоссе не объедешь, его предусмотрительно тоже перекрыли. И... ну и все, и все. А что, там, вероятно, сужение просто в одну полосу как-то идет, а, и, из той части Ленинградки, которая трехполосная. Вот в результате... А мы же не умеем ехать косичкой, ну или по очереди. Мы не умеем уступать. Нам кажется, что если уж занял один ряд, ну это все. Это навсегда вообще. И только когда ты сам захочешь покинуть этот ряд, только тогда у кого-то появится возможность... втиснуться здесь, занять твое место. Ибо никто никогда. Я сейчас, может быть, немного противоречу себе, потому что говорю, ну, я там этих хитреньких не пускаю, там еще что-то такое. Но я сейчас объясню разницу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я вот как раз хотел сказать про эту пробку. Я там проезжал. В общем, помимо того, что там в два ряда будет потом движение из четырех, там еще перекопано, ну, как бы вырыт траншея такая, и все притормаживают.
Притормаживают, есть, чтобы не побить,
да,
себе подвеску.
Если полицейский есть, а это полицейский вниз. То есть он такой грубый.
Обратный такой полицейский.
Да.
И все это еще опаснее.
Ну да. Асфальт положить. Вот.
Все, наверное, проезжали быстрее. Наверное, что-то думали. Или хотя бы засыпали бы щебнем, там, если не надо асфальт укладывать, щебнем бы засыпали просто. Спасибо большое. Это, видите, там Форт Боярд построили вам полосу препятствия. Так вот, почему то, что я сейчас здесь заявил, это не противоречивая информация? С одной стороны, я говорю, что не люблю, когда вы, толкаясь локтями, хотите ехать передо мной. Ну, вот вам вдруг... кажется, что не вам лично, не обижайтесь, потому что обидчивых стало в последнее время много. Не вам лично, а вообще кто-то собирается, он такой говорит: «Слышь, чувак, я перед тобой поеду, ладно?» Я такой: «Да не ладно». Вот, и тут же я говорю: «Вы не умеете косички по очереди пропускать людей, вклеились в бампер впереди идущего автомобиля навсегда». Так вот. Я же умненьких на МКАДе не хочу пускать. И на третьем кольце, когда я четко понимаю, что впереди у нас левых поворотов нет, что впереди у нас чего-то такого, там, ремонта нет, аварии в его полосе нет, и мы просто едем ламинарно, ну, то есть с одной скоростью во всех потоках, в общем направлении, в одном направлении, равномерно едем. И вдруг он почему-то хочет стоять передо мной. Просто передо мной. Ну, воспользуйся ситуацией, когда кто-то тупанул, и встройся в дырочку. Но если ты думаешь, что ты сейчас начинаешь щемиться, а мы плотненько стоим так, плотно. И начинает щемиться такой, типа, на слабо меня брать. Такой, сейчас он испугается за свой передний правый бампер, там это все, и пустит меня. Не испугаюсь. У меня тачки не мои. Что ты мне сделаешь? И вообще, что за свинство такое? Вот в такой ситуации я считаю, что это, ну, реально свинство. Ну, то есть ты такой, кто-то стоит в очереди, ты увидел очередь соседняя быстрее пошла, и ты такой не в хвост ее переходишь или ждешь, а такой, а я вот тут сейчас стану, вот тут, подожди, человек, подожди, не вези тележку свою, нет, я тут сейчас стану. С какого перепугу, извините. Вот. И другое дело, когда у вас сужение, когда было 3-4 полосы, а потом 2 или 1 вообще остается. Но здесь, конечно, нужно понимать, что, братцы, ну а чего, всем остальным стоять, что ли? Вот так я вижу эту разницу в поведении, которая, на первый взгляд, могла показаться странностью. Вот тут, значит, пропускаем, а тут, значит, не пропускаем. Так, собственно говоря, и вся наша жизнь устроена. Абсолютно. Вот кажется, что вроде бы вот ситуации похожие, но если бы я имел коня, это был бы номер. А если б конь имел меня, то вы помните, чем бы это закончилось. Да, доброе утро, Алекс. Максим Родин здесь, Владимир Гаранович, еще раз приветствую, шеф. Мигрант из Кореатаун, надеюсь, тоже здесь, где-то с нами. Мчит по своей Калифорнии, утюжи ее колеса и все такое. Многие на ширине плеч. Руки на ширине ног. Начинаем утреннюю разминку. Поехали. Она, кстати говоря, уже в тележеньке давно. Я стараюсь держать то, что должен держать. И привилегированные пользователи информации, подписчики телеграм-канала получают пилюли сильно заранее, чем они попадают в эфир. Щукин и все. Щукин. И все. Ищите в чатах. Щукин и все. Заходите. Там будем продолжать радоваться. Доброе утро, Эрмайер. Валер Мирон тоже здесь с нами. И Сергей жалуется, что прохладно. Ну так зимний сезон же, Сергей. Сезон-то зимний. Кстати, еще один рубеж нами пройден на пути к лету. Мы перешагнули длительность светового дня 8 часов. Но в обратную сторону. 7.59 световой день сегодня. 8.15 взойдет, в 16.14 упадет. Ноября, сегодня 21-е, был первым днем, когда глобальная температура, точнее, мы превысили уровень глобальной температуры, норма, норматической для зимы, для Земли, извините, на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. На 2,7 выше среднего показателя 1850-1900 годов. Казалось бы, фигня 2 градуса. Но тот факт, что глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 2 градуса, имеет большое значение. Этот порог считается решающим для предотвращения серьезных климатических воздействий. То есть теперь их уже предотвратить невозможно будет. Все действия экологов и Парижского соглашения климатического были направлены на то, чтобы снизить температуру. Порог вот этот, разницу на 1.5 градуса. А мы повысили выше 2. И теперь увеличен риск экстремальных климатических явлений, таких как волны тепла, я бы сказал, жары, наводнения, изменения погодных условий с неблагоприятными последствиями в целом для экосистем, сообществ и продовольственной безопасности в планетарном масштабе. Поздравляю, люди, мы сломали планету. Опа, опа, опа. Это у меня все, не волнуйтесь. Сорян. Иногда забываю просто отключать уведомления, звуки. Все, отключил. Ну и как если бы этого было мало, метеорит пробил крышу и топливный бак Renault Clio в Страсбурге. Честно говоря, Clio вот так себе автомобиль, поэтому я отчасти понимаю метеорит. В общем-то, смотришь, Clio стоит. И думаешь, тем более соломой утеплена крыша у него была, гляньте. Крышу пробил, и видно, что солома там, прослойка была. Ну, какая-то вата. В общем, это уникальный случай, нужно сказать. Реально уникальный. И... Хорошо, жаль, конечно, но очень хорошо, но, конечно, жаль. То есть исследователь, для которого гуманизм, человеческая жизнь и все такое, это на втором месте после научных фактов, говорит, жаль. Ну, а гуманист и все такое, говорит, хорошо, что никого не прикончил там, потому что вообще-то случаи убийства людей метеоритами, это настолько редкое, там, по-моему, только... Один он или вообще пострадавший, только если... Никого на Земле, кроме динозавров, метеориты не убивали. Вот. Но зато уж если убивают, так глобально. Прикиньте, метеорит. Французская полиция расследует загадочную дыру диаметром... Загадка дыры! Диаметром 50 сантиметров, появившуюся в крыше автомобиля. Основная версия — падения метеорита. В автомобиле в момент инцидента никого не было. А что... Это самая французская полиция. Сейчас я... Подождите, я этот... Сейчас я сыграю. Как мне понравилась очень фраза Ливанова, нашего замечательного Шерлока Холмса, признанного вообще всеми на свете, наилучшим Шерлоком Холмсом. Мне понравилась фраза, когда он на дне милиции... Ну, в смысле, день, не на дне, на самом дне, нет, а на день милиции был какой-то, еще в Советском Союзе. Им говорят, товарищ Шерлок, как вас по отчеству, а не могли бы вы прямо сейчас раскрыть какое-нибудь преступление? Вот, а он говорит, ну вот здесь с нами присутствует, я уж не помню, кого он говорит, Игорь Кваша, по-моему, или еще, ну, в общем, и говорит, вот он играл Карла Маркса. У нас кино. Не думаю, что он мог сейчас заниматься тем, что дописывает «Капитал», вторую часть. Не думаю. Милиционеры так подумали, а потом... Пошутил. Ух, пошутил, конечно. Итак. Французская полиция расследует загадочную дыру диаметром 50 сантиметров, появившуюся в крыше автомобиля. Основная версия — падение метеорита. В автомобиле в момент инцидента никого не было. Дорогая французская полиция. Сейчас я хочу... Это... А можно? Во. Дорогая французская полиция. Как я говорю, это дело на одну трубку. Значит, запоминайте алгоритм. Методом дедукции. Я пришел к выводу, что вам просто необходимо в ближайшее время, когда появится возможность, сдвинуть автомобиль с места и изучить асфальт под ним. Будем надеяться, что ваши инспекторы не натоптали там и не уничтожили все следы падения метеорита. Если место по-настоящему было оцеплено нарядами и констебелями, вы обнаружите там следы. Искренне рекомендую вам, помимо ваших стажеров, привлекать к изучению места падения астрогеологов, которые смогут обнаружить мельчайшие остатки этого метеорита. Все, дело раскрыто, я считаю, дамы и господа. Дело раскрыто.
В движении.
Офигенные. Они такие изучают. Там что-то. Подвиньте тачку, елки. Ну, в самом деле, чего вы сами? Так, хорошо. Давайте про движение все же расскажите что-нибудь. 7373, да, для французской полиции надо было из Фантомаса, наверное. Да я знаю, что Холмс был в Англии, говорят мне здесь. Вы не представляете, где Холмс вообще бывал. Вы знаете, что Холмс в России тоже раскрывал делишки? Не знаете? Ну так почитайте. О чем вы говорите, Холмс был? Где он только не был? Так, почему полиция, где люди в черном? А люди в черном, пользуясь терминологией других слушателей, а люди в черном в Нью-Йорке орудуют. Что же делать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Хочу вас поздравить, вы прям нашли пилюлечную, прям радуйте без остановки несколько дней подряд. Звоню пожаловаться.
Давайте.
Трешку не сняли, как обещали. Все такое же затрудненное движение.
На Варшавке не успели?
Нет.
Не зачет.
Даже сделали еще хуже.
Не зачет. А что ж такое? А что случилось?
Помощь. Подождите. Не сняли, сняли на трешке, не сняли на эстакаде. А, нет, не сняли. Даже асфальт не положили, отгорожено.
Нифига себе. Не зачет. Давайте, давайте звонить и теперь трубить, набат дадим, чтобы это самое... уличить их теперь. Вот это не зачет. Это какие-то...
Если позвольте, угу. Одну секунду прям.
Давайте.
Лет 20 назад был такой клуб «Дружба» на востоке Москвы. Он несколько лет подряд занимал первое место по звуку в Европе. Угу. И вот когда уже колбасило так, что казалось, что дальше некуда, с потолков опускать сабвуферы с изменяемым направлением звука. Да. Такие вот мобильные. И вот тогда начинался полный расколбасок. Что-то вот это сегодняшнее пилюли мне это напомнило очень отчетливо.
Есть такое. Спасибо большое. Это как в этом, в этой, помните, старый водительский анекдот, когда еще анекдот из времен новых русских. Потому что тогда целая серия же была, помните, про новых русских и 600-е Мерседесы. 600-е именно. Вот, и когда он на своем мерине пилит такой 150-160, и вдруг рядом дедулечка на москвиче такой. Он такой, 160. Москвич не отстает. Он такой, 170. Москвич, он такой, 180. И москвич так еле-еле-еле догоняет. Вот так еле. А он такой, в окно этот чувак в Мерседесе орет ему. Ну, а дальше? Дальше-то что? А дед в москвиче такой, а дальше? Щелк, переключи, включает передачу. А дальше вторая. И дальше пошел. Вот такая история и с этим самым. С вашими сабвуферами. Ну, не знаю. У меня здесь нет значков работ дорожных. Прикиньте, они с карты сняли их, удалили. Я думаю, что Яндекс формально подходит к некоторым вопросам. И если было сказано, что это самое, что закроют, так закрыли. Вот. А сказали, они скажут, что не закрыли, так и они не знают об этом, наверное. А вы сообщите Яндексу. Там же можно поставить метку. Дело в том, что метку вы можете поставить только в том случае, что если... А, не, подождите, подождите, подождите. А вы с какой стороны едете? Потому что, может... Ну, нет, вы же, наверное, едете с этой, с... по внутренней. Потому что дорожной работы вот на внешней стороне нет ни значков, вообще ничего. Хотя эстакада, да, действительно желтая стоит. Это Яндекс знает. А вот, но на внутренней, точнее, наоборот, на внутренней, это на внутренней стороне, но на внешней стороне третьего транспортного дорожные работы, которые при съезде на Варшавку затеяны, они будут длиться до 1 декабря. Третье транспортное кольцо, четвертое Рощинский, Пресс-Джин, все. До 1 декабря одна зона, и вторая зона, да, 20 ноября должны были закрыть, сегодня 21, а все равно значок есть. Но это все равно на внешней стороне. А вообще, я думаю, что, может быть, что, может быть, это просто за компанию они остались. Они просто за, ну, такие думают. Ну, что с внешней стороны внутренне кричат. Что, закончили? Они такие, да, закончили. Эти такие, Ну и что теперь? Будете людей расстраивать? Они такие, в смысле людей расстраивать? Ну вы же понимаете, какую ненависть испытывают те, кто стоят с одной стороны кольца, любого, МКАД, третьего транспортного, садового. Какую ненависть и зависть, зависть замешана на ненависти испытывают те, кто стоят в пробке с одной стороны, а на другой стороне, в этом же месте, все едут. Едут все. И понимаете, что вы рождаете классовую ненависть и социальное расслоение. Люди начинают горизонтально, вместо того, чтобы солидаризироваться, горизонтально разделяться на ненавистных и навистных. И эти ненавистных, и такие, которые едут в пафосе, такие, о, как мы едем. Они такие, серьезно? На внутренней стороне. А те, что на внешней, такие, серьезно? Они такие, ну ладно, что делать? А те, что с внешней, говорят, ну вот у нас до 1 декабря ремонт. Подержите там тоже до 1-го. Ну, чтобы ровненько как-то все стояли. Ты стоишь, и с той стороны стоят. И как-то даже чувство братства появляется, вот такое, плеча рядом. Такие, а первого уже откроем все. Они такие, что, вариант? Такие, ну, давайте, давайте, держите. Ну, вот и держишь.
Моторы.
6:32:33, моторы, говорит Москва. Доброе утро, здравствуйте. Это очень-очень хорошо, что все мы здесь. Давайте же надышим в Москве так, чтобы, ну, чтобы температура аккуратненько поднималась, ну, хотя бы градусов на 5, чтобы потеплело. Пресс-секретарь Белого дома, вы знаете, она этот, Кузьма Домовенок, так у них пресс-секретарем Домовенок Кузи работает. Ее спросили, ну, этот, у Байдена планируется день рождения, ему сколько там, 116. Вот, и этот домовенок, она сказала, что Байден будет отмечать свой день рождения на этой неделе, но позже. Кокосовым тортом! Кокосовым тортом. Зеленский, что ли, приезжает в гости? Я сам не очень понял. Что за... Что за притча такая? Так, ладно. Еще отмониторим тележеньку, события произошедшие, и пойдем. Все, значит, президент Аргентины вчера был одной из главных персон в интернетах. Мы его, конечно же, не понимаем. Он человек очень странный, экспрессивный. И казалось в какой-то момент, что Борис Джонсон так и останется главным этим, клоуном. Главным клоуном планеты. Геополитического Олимпа. Но нет, вот этот вот... Буэнос-Айресец, он милеем, он переплюнул, мне кажется, этого нашего Бориса. Ну так, не знаю, еще пока не очень понятно. Потом, безусловно, все обратили внимание на вице-президента Аргентины. Если вы не обратили, так обратите, я сейчас вам покажу основные ключевые интеллектуальные достоинства вице-президента. Зайдите, Щукин, и все, можете подписаться, потому что там вот это все. Вот вице-президент. Ну, я не специалист, но какой размер, скажите, это четвертый, третий, 3+, или 4? Еще платье такое выбрало с таким этим вырезом. Вот, и вот это вице-президент. Виктория Вильяруэль ее зовут. Виктория Вильяруэль, вице-президент теперь Аргентины. Но теперь Аргентина заживет. Вместо валюты страны доллар, вместо экономики, там что-то какое-то самое, радикализация, все. Богатые должны богатеть, бедные должны сдохнуть. Все, и вот это все. Посмотрим. Какие-то знаковые люди, интеллектуалы нашей с вами современности, ну, и нашей с вами местности географической, подозревают, что через годик его на вилы подымут, или повесят, или сбежит куда-то, прихватив с собой вот эту Викторию, может быть, а может, и бросит ее толпе. Сожгите ее! Но она такая грудастая. Ладно! Но потом сожгите все равно, крикнет он толпе и сбежит. Так, дальше... Что у нас еще? Байден выступил с программным заявлением в передовице «Вашингтон-Пост». По сути, с ультиматумом ко всем странам на планете. Главное. США – важнейшая нация на планете. Мы объединяем союзников и партнеров, чтобы противостоять агрессорам, добиваться прогресса на пути к светлому, более мирному. И бла-бла-бла. Вот это все. Ну, понятно. Это они вот, последние 70 лет это говорят. Тут, в общем-то... Никаких новостей в этом нет, ничего такого. По движению посмотрю сейчас экстренного в департаменте транспорта тоже нет ничего. Ночь прошла как будто бы спокойно, несмотря на то, что холодно, морозно и все такое. Ну и все. Я думаю, что теперь мы можем перейти к москвичу. Правильно или неправильно? Можем перейти к москвичу, как вы считаете? Единственное, что мне нужен... я забыл о том, что мы должны к нему перейти. И мне нужно какое-то время, чтобы открыть презентацию. Посмотреть презентацию. Яркий динамичный седан. Посмотреть. Вот, презентация. Презентация. А как я это могу сделать? Мне нужно отправить ее же, правильно, эту презентацию? Вот, себе. А потом, после того, как я ее себе отправлю, мне нужно будет потом это с этим самым делом. Сейчас, секундочку. Простите, но, видите, приходится немножечко тупить. Вот. А потом открыть у себя ее. Получится это интересно? Сейчас я попробую. 7373948. Если вы, к примеру, не хотите БМЭ вот эти вот, надоело вам слушать, вы можете... файл не найден. Все, файл не найден. А как это сделать? Елки. Все для вас, понимаете, все делаю. Ведь хочется же, чтобы вы смотрели все то, что... Я могу у себя, у меня она есть спокойно, мне не надо ее открывать особо. Могу у себя открыть ее и читать. Но мне хочется, чтобы у вас была эта история тоже. И чтобы вы изучали вместе со мной основные характеристики и параметры автомобиля. Я сейчас попробую... Если только сами москвичевцы не удалили ее, хотя с чего бы вдруг, я ее найду сейчас и перешлю. Вот, а потом открою. И вот она. Сейчас, секунду. Копировать. И пересылаю. Пересылаю. А потом надо будет еще пароль ввести и все такое. Так, сейчас я попробую, подождите. Почему вообще вот этим сейчас я занимаюсь? Потому что накануне появилась возможность говорить о москвиче. Я, кстати говоря, уже выложил ролик, и классно будет, если зайдете. Хотя бы с точки зрения ну, просмотров. Что-то просмотров у меня будет больше. Вот. Но и, может быть, с точки зрения просто чисто любопытства, общечеловеческого любопытства. Потому что... Так, как теперь мне его открыть, чтобы отдельно он был? Вот так я отдельно открою. А здесь, чтобы у меня была возможность смотреть ваши сообщения. Правильно? Потому что ведь вы же вопросы, может, будете задавать какие-то по москвичу. И чтобы ваше сообщение я видел, я все это дело буду делать. Так вот, Щукин, Роман, просто можете зайти, Щукин, вот, в ютубчике, и посмотреть. Обстоятельно постарался, ну вот как если бы сам, а я, между прочим, сам и делал это, изучал его, все особенности, потому что до этого километров 300 проехал за рулем, но в аэропорту нам выдали автомобили и говорят... Поехали. Ну, мы и поехали. А так вот, чтобы познакомиться с ним, такой возможности не было. А, я все равно не смогу, да, на весь экран это все делать. Ну, ладно. Вот, и поэтому это была первая такая обстоятельная остановка в Вешкар-Оле, где можно было пощупать автомобиль, походить, посидеть сзади, в багажничек, посмотреть все это, вот изучить мультимедийку. До этого было просто движение. Просто сели и поехали, все. И поэтому обзор получился таким. Может, он не очень динамичный, там еще что-то такое, но просто сам знакомлюсь с автомобилем и заодно подснял, как это все выглядело. Если что, заходите, будет прикольно. Либо автоводитель, старенькая наша, помните, вот это вот, «Ауто» через УТ «Ауто» водитель в Ютубе. Но лучше Роман Щукин, так тоже найдет все. И сможете посмотреть все то, о чем сейчас мы с вами поговорим. Вот, итак, яркий, динамичный седан. Сейчас документы, презентации, сканы, все, поехали. Яркий, динамичный седан. Содержание. Я без разрешения москвича, но там нет никакой информации, которую москвич, которой москвич не готов был бы поделиться с вами. Вот, поэтому я честно беру у них презентацию. Просто потому, что материалы из этой презентации, слайды некоторые с характеристиками автомобиля, некоторыми, опять же, и там с цветами, с цветовой палитрой и все такое, использовал прямо из этой презентации, не стесняясь, потому что, собственно, ее для этого, вероятно, нам и дали ссылку на нее. Правильно? Правильно. Но это та самая презентация, товарная, продуктовая, с которой руководитель москвича, один из руководителей, вышел к нам на презентацию, ну, такой брифинг перед тест-драйвом. Точнее, между этапами тест-драйва. И здесь все суперофициально. То есть это прямо из недр москвича информация. Просто, чтобы вы понимали. Но давайте поговорим, если что, еще. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
А можете рассказать вообще... из чьих запчастей исполняется? У нас только сборка.
Из оригинальных.
Или как бы задействован весь комплекс, вот это вот Рено, то есть штамповочный цех, там и все остальное.
Я понял.
Не можете сказать?
Могу сказать. Нет, пока что только собирают, потому что совсем свежая модель. Москвич-3 уже начали, варить. Варить кузова, окрашивать, то есть переходят на локализацию такую условно полную здесь у нас. Шестерка пока только собирается, но каждая модель, которая будет у москвича выходить, она будет проходить этапы локализации и становиться нашей. Здесь уже будет все делаться. Вот. Спасибо большое за вопрос. Но по шестому пока что это только сборка. Вот. А тройку, да, уже этап сварки пошел. И здесь, на этом этапе, задействовано все то, что удалось сохранить от Рено. То есть там какие-то конвейерные этапы и производственные линии, все, что сохранилось, да, будет задействовано. Почему? Так, на сайте москвича цена «Москвич-6» 2 миллиона 450, а в салоне «Мэджор» 3 миллиона 520. Как так? Сейчас отвечу на этот вопрос тоже. Давайте сначала по продуктовой этой самой презентации, а потом пойдем дальше. Годится? Годится. Все, я сейчас открою презентацию. Так, посмотрел обзор, будет ли электричка, когда и цена. Юрий Воробей. Значит, что касается электрической версии «Москвич-6». Российская газета, не стесняясь, написала следующее. Мы очень-очень долго обсуждали это за ужином, кстати говоря, и с москвичевцами тоже. За поздним обедом, назовем это так. Значит, там была такая история. Заголовок. «Москвич-6», там, ну, как-то, я не помню, не процитирован, типа, «Москвич-6» будет электрическая версия. Сама статья. Руководителю москвича задает вопрос, он говорит, мы не исключаем, сейчас изучаем этот вопрос, рынок и вообще всю эту историю. Все, значит, заголовок выходит, будет электрическая версия, но не исключают. История такая. Я склоняюсь к тому, что хотелось бы, чтобы была. Вот я о внутреннем, о своем могу говорить. И думаю, что изучение этого вопроса приведет завод, я надеюсь на это, приведет завод к правильному решению. Правильному. А правильное решение, конечно, делать электрическую шестерку. Почему это правильное решение? Потому что сейчас, именно говоря о Москве, уже понятно, что электрификация города должна быть, должна идти, и правительство Москвы, и департамент транспорта прилагают очень заметные усилия, большие усилия для того, чтобы создавать главное для электрификации инфраструктуру и условия. Мы сами накупим автомобили, правильно? Сами привезем, там что-то такое. Нам инфраструктуру дайте. Дайте возможность не потерять в качестве жизни, пересев с бензина на электричество. Не потерять. Во всех смыслах. а наоборот приобрести. И тогда это будет интересно. И вот сейчас, учитывая все эти усилия, которые прилагаются, я думаю, что завод «Москвич» имеет непосредственное отношение к правительству Москвы. Я думаю, что решение должно быть принято. Ну, надеюсь, что оно будет принято. Но что касается цены, безусловно, об этом пока очень-очень-очень рано говорить. Во всяком случае, пока не принято решение в принципе, будет он или не будет он. Итак, рынок легковых автомобилей в России. Пошла инфографика. Может быть, здесь в целом будет интересно вам вот эта статистическая информация. С апреля 2022 года сегмент легковых автомобилей в России растет. Прямо нужно сказать, с апреля 2022 года все почти сегменты растут, и кроссоверы тоже очень сильно растут. А как растут электромобили, это вообще. Итак, лучший результат по легковым автомобилям был показан в октябре 2023 года, в прошлом месяце. 112 тысяч экземпляров было продано. 112 тысяч. На пике в 2021 году, в марте-апреле 2021 года, на пике, это самое большое количество проданных легковых автомобилей в России, было продано 171 экземпляр, 171 штука. Сейчас 112 тысяч. Прямо скажу, что тогда 171 тысяча, это лучший был результат, потом 168, а потом спад пошел по 2021 году 145, и 117 мы видели где-то в сентябре 2021 года. То есть мы вышли на уровень сентября 2021 года по продажам легковых автомобилей сейчас, к октябрю. И дальше, рост, ожидается рост, и «Автостат» прогнозирует, что по сравнению с прошлым годом, когда в России было продано 626 тысяч автомобилей, в этом году, легковых, в этом году будет продано 1 045 000. 1 045 000. Вот я не понял, легковых или вообще всего. Ну, ладно. Итак, динамика развития сегмента, доля сегмента С растет. Компания «Москвич» помещает «Москвич» шестой скромно, прямо скажу, в сегмент С. Хотя, конечно же, автомобиль по своим параметрам спокойненько укладывается в сегмент D нынешний, абсолютно спокойно. Ну, они скромные просто. Вот, и кто конкурент? Здесь у нас перечислены главные конкуренты. Jag J7, это не то же самое, что «Москвич». Ну, посмотрите просто на него. Ну, плюс есть еще вещи, которые отличаются. Дальше, Amoda S5, Чинган Юни-Ви. Хорош тем, что тоже лифтбэк. Ливан S6 Pro, Чинган Иадо и вот «Москвич 6». Это новые игроки. Чинган Иадо и Ливан S6 Pro, недавно представлены седан. Дальше. Для кого автомобиль, это я слайд этот пропущу, извините. Ну, хотя нет, вернусь на секундочку, потому что интересно. Ну, вот я уже говорил об этих вещах. Так написано все очень интересно. И возникает вопрос, а как можно было бы иначе вот написать? Значит, позиционирование «Москвича 6» подходит широкому кругу клиентов. Для себя, для семьи, для ежедневных поездок, для путешествий. Окей, дальше. Динамичный, привлекательный дизайн экстерьера. А как еще сказать? Такой медлительный, неприятный, сложно назвать его дизайном вообще. Комфорт и удобство в салоне. Ой, салон очень неудобный салон. Комфорт в обслуживании, доступный сервис, наличие запчастей. Запчастей нет вообще, сервис ужасный. Никакого комфорта в обслуживании, все проклянете. Так что ли? Вот зачем вот эти слайды пишутся, я, ну, честно, не знаю. Ладно, поэтому я их и пропускаю. Кстати говоря, что касается запчастей. Ведь вы помните, на минувшей неделе появился здесь комментарий от слушателя, что был у дилера, и дилер... Я передал, между прочим, вот это вот все ребятам. Они говорят, уточни, пожалуйста, того слушателя, в каком дилерском центре это сказали. И хорошо бы знать вообще, кто это сказал. Тогда прозвучала фраза, что...
Ой, сейчас я сломаю стул.
Нифига себе, чуть не упал. Вот, тогда прозвучала фраза про то, что запчастей нет, не дай бог вы чем-то ударите там бампером или фарой, или еще чем-то, ждать будете 2 месяца, 3 месяца. Ничего нет, для обслуживания ничего нет, вообще просто вот вообще ничего нет. Честно, там же на брифинге задал этот вопрос. Говорю, вот есть такое мнение. На что мне сказали, что, безусловно, когда модель несколько недель стоит на конвейере, огромного склада, затоваренного запчастями, пока еще нет. Потому что все то, что приходит, приходит для сбора автомобилей. С одной стороны. С другой стороны, этот вопрос, это вопрос недель. Вопрос недель. То есть, конечно же, как только начинается эксплуатация модели, тут же начинается и обслуживание модели. В том числе гарантийное обслуживание и ремонтное обслуживание. Позволить себе забыть об этом завод не может. Это не Шарашкина контора, это завод. И забыть об этом завод не может себе позволить. Соответственно, конечно же, номенклатура запчастей создается вместе с выпуском автомобиля. И если каких-то позиций сейчас нет, основные есть. И склад основных есть. Он создается, и он уже есть. Какие-то позиции, может быть, там эксклюзивно редкие какие-то, может быть, придется какое-то время подождать. Это время будет исчисляться неделями. Но вот этот период, когда там что-то надо ждать, этот период закончится в ближайшее время. В ближайшее время. В ближайшее время для меня это, ну, я так думаю, там, месяц, может быть. То есть это надо сильно постараться, чтобы купить себе новую тачку и грохнуть так, что тебе уже нужно половину всего там менять в этом автомобиле. Ну, то есть как бы здесь какие-то вопросы по каким-то запчастям там или узлам агрегата могут быть, но это эксклюзивные вопросы, это просто вот супер невезучим нужно быть, чтобы на это попасть. В целом все для автомобиля есть. Дальше, поехали, идем к габаритам. Длина 4,77 в метрах, я не буду говорить в миллиметрах, 4 метра 77 сантиметров. Колесная база 2,76. По этим параметрам автомобиль лежит где-то между Камри и Элантрой. Такой был приведен пример. Я говорил о том, что он чуть-чуть длиннее и колесная база чуть-чуть больше, чем у Шкода Октавия. Просто чтобы понимать, что это за автомобиль. С «Октавией» сравниваю его не только потому, что он таких же размеров, но и потому, что, ну, лифтбэк, это понятно. По клиренсу у меня данных нет. И сейчас, забегая вперед, то есть давайте так, в этот час я посвящу продуктовой презентации, а в следующем уже впечатление от самого знакомства, от тест-драйва и вот все то, что удалось узнать об автомобиле по ходу личного знакомства. По клиренсу пока вот, ну, здесь в презентации данных нет, но нужно сказать, что подъезжая к месту ночевки нашей на Волге, такой там эко-отель, пришлось ехать какой-то участок дороги по грунту, причем грунт вообще без колеи, то есть, чтобы было понятно, колейности не было. Это просто грунт, где какая-то часть левее там уходит, чуть ниже, потом правее, там посередине, может быть, какие-то камушки. И такая неровность, но грунтовая, не критичная. И время от времени такой звук трущийся снизу неприятный. Что такое? Защита. И защитой мы уже так раз подсаживаемся на что-то. То есть клиренс у него, в общем-то, такой, как у автомобиля, как если бы он выглядел вот так, как он выглядит. Вот как он выглядит, вот такой у него и клиренс. Он легковой автомобиль, это нужно понимать. И причем загрузки у нас не было. У нас было два человека в машине вообще без багажа. Если там вчетвером и с багажом, вопросы. Ну, то есть с асфальта на таком лучше не съезжать. По оптике. Заявлено. LED-фары с 5 линзами и 142 светодиодами. По факту. Оптика головная очень приличная. Ей не хватает, пожалуй, может быть, адаптивности, ну, то есть, чтобы она вырезала там встречные потоки и не слепила, и не хватает автосвета, то есть настройки автоматического света дальнего, чтобы сам включался, а не переключать. В том, что касается площади покрытия световым пучком, ширины, плотности, вообще освещенности, вопросов никакущих. Очень-очень хорошая оптика. Сзади, а что делать должна задняя оптика? Она должна быть заметная, она заметна. Но световой рисунок сзади, вообще силуэт автомобиля ночью очень хорош. Можете в телеге посмотреть, там в пятницу вечером несколько постов. Как раз ехали в потоке, и один из автомобилей нашей группы перед нами оказался, я снял такой видосик. Силуэт сзади прям совсем фирменный. Напоминает даже чем-то купе-кроссовер какой-то, немножко от Porsche какие-то там, от Audi что-то. Я имею в виду даже не силуэт светотехники, а вообще всего автомобиля. Сзади выглядит он дерзко. И даже днем, что дополняет образ такого автомобиля, выхлопные трубы настоящие, не бутафория, никаких там этих штучек. Две трубы, они не спаренные патрубки по одному, но с двух сторон. Две трубы настоящие. И вот это все прикольно. Сзади 181 светодиодный элемент. Фары, задние фонари соединены между собой световым мостом. То есть это единый рисунок такой большой, этот самый. Все, люк с электроприводом на крыше, антенна акулий-плавник, 17-е колеса двухцветные. Это все имеет, ну не именно это все, но вот, к примеру, люк имеет отношение к максимальной комплектации. Он доступен в максималке. Вот цветовая палитра автомобиля. Цветов всего 5, но на самом деле 6. 5 считаем, 6 в уме. Какой шестой? Догадайтесь сами. Классические цвета черный, белый, серый. У нас был серый. Он здесь вот выделен крайне левый. Вот этот самый большой москвичонок. Это наш серый такой. Но красивый цвет. Дополнительные два яркие цвета, если вы любите поярче. Красный и синий. Ну и какой же шестой? Давайте вспомним. Каким может быть шестой? Какую ливрею примерит автомобиль для себя обязательно? Конечно же, желтую. Естественно, это цвет такси. Ну, он просто, ну вот, обязательно он появится в такси. Гадалки не ходи, учитывая все свои параметры, багажник, задний диван и все остальное. Так, по салону. Теперь переходим в салон. Я сейчас говорю только о заявленных качествах. Заявленные, потому что это официальная презентация. Мягкая передняя панель, сиденье комбинированной отделкой эко-кожи, хромированные элементы, накладки под карбон. Да-да-да, все это есть. Цифровая приборная панель. Большой мультимедийный экран ориентирован вертикально. Это доминанта такая в салоне, дизайнерская, архитектурная. Ты садишься и, конечно, сразу обращаешь внимание на этот вертикально ориентированный, как у Мерседесов, там вот последних, или у Теслы, если хотите, эски. Большой-большой экран. Хотя выглядит большим, на самом, 10, на самом деле 10,4. То есть, ну, как бы 12,3 мы привыкли к стандарту, но 12,3 вертикально расположен. А этот такая книжная раскладка, и ну, выглядит он очень круто. Особенно очень удобно навигацию на нем смотреть, ты просто видишь всю карту. Apple CarPlay, Android Auto очень хорошо, что есть, и работает беспроблемно. Правда, проводное подсоединение. Беспроводное я не пробовал. Честно скажу, может и есть, но не было на это времени. Парковочный тормоз электронный, селектор выбора передачи электронный, но с мотором старшим. Со старшим мотором 174 силы, потому что с младшим идет вариатор, и там механический селектор выбора передачи. А это к чему приводит? Это приводит к тому, что нет подпола. То есть нет подвала под центральной консолью, большой ниши, куда тоже все складываешь. Эта ниша возможна только если электронный селектор выбора передачи. Так вот, со старшим двигателем ровно такой и идет. В центральной консоли, то есть где подлокотник у тебя под правой рукой, у тебя водитель, там бокс с охлаждением, всегда охлаждается. Подрулевые лепестки попробовал, но это такое дело. Довольно шустрый, расторопный робот, шестиступенчатый стоит на «Москвиче» со старшим двигателем. И, в общем-то, подрулевыми лепестками от него большего не добьешься. Цифровая приборная панель, уже говорил об этом. Блок управления основными функциями — это физические кнопки, как вы видите. Но основные функции — это что? Это выбор режима движения, один из трех, эко, спорт, комфорт, подогрев стекла, зеркал, обдув лобового стекла, включить-выключить кондиционер, в принципе, и аварийная сигнализация, кнопка аварийной сигнализации. Вот это, по мнению производителя, основные функции. Две зарядочки в подполе, вот здесь, где погреб. Не знаю, где они расположены, если у вас вариатор, а не робот. И расположены ли они вообще где-то. Почему я говорю тогда про этот подпол, если он не везде есть? Просто у нас была эта версия. У нас был «Москвич» в максимальной комплектации. И стало быть, вот с этой стойкой передач и вот с такой эргономикой. Все, продолжение через несколько минут. Дождитесь!
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 21 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни, вселенной и вообще. В центре Москвы посетитель застрелился в стрелковом клубе. 23-летний Марк выстрелил себе в голову из боевого оружия. Парень скончался до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Нам бы эти стрелковые клубы как-то что-то... Это я читаю сейчас новость. Стрелковые клубы как-то... Ну, что-то сделать с ними. Незадолго до трагедии друзья 23-го Марка звонили в тир, выстрел, предупреждали сотрудников о суицидальных намерениях парня. Но им никто не поверил. Подумали, что это шутка. Вот видите как, подумали, что шутка. А это не шутка, оказывается. Вообще, эти стрелковые клубы, конечно... Бывали вы в стрелковом клубе? Я бывал. Однажды в Россию приехали китайцы. Вот. И я им проводил экскурсию по городу и по автомобилю. По автомобилю Havail F7. Прикиньте? Да. Они приехали снять программу для своего китайского телевидения какой-то. Вот. И я им показывал Москву, там, Подмосковье, все так это. И потом в конце уже, когда мы покатались и на автомобиле, все, и в конце они говорят, вот нам бы с калаша шмальнуть. И все так, и с пулемета. Ну, пулемета нет, но там была у нас снайперская винтовка какая-то, ну, мощная. И калаш. Просто стрелковый клуб, приехали, все, покупаешь патроны, там все это время идешь. И я вам скажу, такое неуютное ощущение, когда рядом с тобой стоят разные люди, ну, ты их не знаешь, ну, в смысле, ты думаешь, что их знаешь, но ты же их не знаешь, и держат в руках пистолеты, автоматы, вот это все, и... Не, инструктор есть, конечно, где-то там он что-то. Но если вдруг у кого что с головой не то, ну так, это... Нет у вас ощущения даже не очень уютного, когда вы встречаете правоохранителя, а он там, допустим, усиление какое-то, и он с автоматом стоит наперевес. А еще лучше, когда они держат, он так рукой одной придерживает его. И так, ну, неуютное ощущение, неуютное. Вот. И, а здесь просто люди... Случайные какие-то обычные люди. Ну да, там запускают как бы партиями, вы вместе пришли, вот вы там зашли вдвоем, втроем. Но сам факт, в общем, эти стрелковые клубы, честно говоря, надо бы какую-то, чтобы сидел какой-то, не знаю, психолог, там еще кто-то, и просто пропускал как-то, или справку, чтобы приносить от этого, что у тебя нормально с головой все. Или по одному запускать. Так он все равно пулю в лоб себе пустит, если по одному запускать. Тем более здесь, видите, говорят, предупреждали. А он взял и пошел. А им взяли и не поверили. Чтобы в бассейн пойти, надо принести справку. А в стрелковый клуб нужны справки? Ничего не нужно, Григорий СПБ. Ничего не нужно. Мы ходили, знаете, в какой? Где, это самое, сыроварня на Фрунзенской набережной. Вот здесь. Там, я не знаю, что там сейчас. Дома какие-то собрались строить. И там был такой в подвал, там спускаешься, и там стрелковый клуб, все как много всего. Вот ничего не надо приносить, деньги надо принести. Надо принести деньги, написать какую-то бумажку, что-то подписать. И все, и берешь патроны, и идешь, и тебе калаш дают, и ты хочешь из калаша. Потом дают эту винтовочку снайперскую, мощнейшая штука такая. И все, и такой жах-жах по мишеням с оптическим прицелом, со всем вот этим. Хочешь пистолеты, хочешь чего хочешь. Так, так что не, ничего не надо. И вот видите, ну, теперь-то, наверное, задумаются об этом. Мы же все-таки не Америка, нация, которая выросла на силе сильного, а сильный почему? Потому что вооруженный. И эта фраза о том, что, как там было, что Бог сделал всех... разными, а культ уравнял. Напомните мне. Ну, или не напоминайте нафиг. Ну, или при помощи доброго слова и пистолета можно добиться гораздо больше, чем просто при помощи доброго слова. Ну, и так далее. Так что мы же не они же. И вот эта вот история с, пошел стрелять. Уже сколько таких драм в этом, в стрелковых клубах? В основном стреляются. Вот эти, особенно осень. Стреляются или стреляют кого-то просто ощутить вот, вот он, ну, такая, ну, мания, ну, психическое заболевание. Человек все время думает, навязчивая идея появляется, как это выстрелить, как это выстрелить человек, как это выстрелить человек. А тут тебе просто вот берешь, денег заплатил чуть-чуть, пошел и узнал, как это. В общем, такая с этими клубами. Сколько патронов суицидник заказал себе? Ну, на самом деле, слушайте, я бы, честно говоря, у парня проблемы были большие, и, судя по фото, он такой, ну, добрячок, с одной стороны, такой полненький, в очках. Вот, думаю, что это связано с неустроенностью, с буллингом каким-то. Может быть, потравливали в школе, еще что-то. Честно говоря, ну, это ребенок еще, ну, 23 года. Я все прекрасно понимаю, все, что вы сейчас там скажете, что в армии с 18, все, и на фронте там, да, ну, и, но дети все равно. Ну, ну, не знаю, тот, у кого нет детей, тот еще не знает. Вот у меня старшему 21. Вроде уже все, ну, работа, там, две даже старается, что-то делает, и учеба еще совмещается. Но в некоторых проявлениях, ну, еще детеныш. Вот, ну, ну, в каких-то, не во всех. Где-то уже самостоятельно все. А в каких-то просто обнять и ну, детеныш вообще. Так что тут... вот. Его в армию уже забирали, 23 должен быть. Не знаю, я подробностей не знаю, просто увидел эту новость. Ну, жалко парнишку. А родителям как? А родители? Ну, в общем... Не-не, стрелковые клубы, конечно, не то, что там виноваты все стрелковые клубы. Тут просто не уследили. Если, ну, если мысли есть суицидальные, тут работать надо, замечать это. Потому что, ну, не застрелился бы так, там, с балкона какого-то упал бы. Это же такое дело. Тут, ну, реально нужно, нужно работать. И странно, если друзья знали, а родители не знали. Внешний МКАД перед Ленинградкой, авария, левый ряд, паровоз, 6 автомобилей. Зачем? Как? Зачем? Что? Наконец-то нашли целую группу людей. Вы б знали, сколько мы их собирали. Целую группу людей нашли на летней резине. Прикиньте, на МКАД. Извините, не смешно. Надеюсь, никто не пострадал. Это прямо вот от СВХ начинаются проблемы, то есть от М-11. Уже сложно будет вам съехать с М-11 на внутренний МКАД. Это на внутренней стороне. А, так это прямо вот на съезде. Это прямо на съездике вот здесь. Там, там ДТП. Я думаю, что кто-то мощно вклинивался, кто-то оттормаживался. И... А нет, левый ряд. Значит, все равно кто-то вклинивался в левый ряд, кто-то оттормаживался, а остальные не успели. Поэтому уже хвост пробки такой на километр где-то. Левый ряд, держитесь правее. Нет, держитесь центрее, потому что правее там съезжают М-11 люди. В общем, такая история. А как у москвича с краш-тестом? Хороший вопрос. Вот я не задал его этот вопрос по поводу краш-теста. Не знаю, сейчас посмотрю, может быть, попробую найти. Дальше. По молодости девушка упросила взять ее на стрельбы. Ее больше интересовали калаши. Дичайший был восторг. Ну да, ну да, ну да. Так, как с краш-тестом у москвича, чтобы пойти в бассейн? Саня ждет провальных продаж, как и «Москвич-3». Какие планы? Государство выкупали? Сань, вас скажите, пожалуйста, Сань, вас «Москвич» обидел чем-то? Ну, ну просто, ну, по-честному. Чем-то обидел? Или вы просто так вот в лужу пукнуть? Провальный... Вы, Саня, не понимаете одного, что есть вещи, чуть-чуть многослойнее, чем черно-белый ваш мир. Есть вещи. И вы думаете, что завод, ну, производство автомобильное, которое создавалось в пожар, полыхает все вокруг, пожар, и все говорит о том, что все должно здесь обрушиться, и жилой комплекс еще один появится на этом месте. Что это производство, которое спасли ценой просто пожарных мер. В истории человечества нет таких примеров, когда за полгода на пустом месте, ну, пустом, потому что Рено ушел полностью с технологиями совсем, Найдены партнеры, найдены возможности, силы, ресурсы найдены. Сохранить производство и начать что-то новое. Чтобы за год вывести три модели. Опять же, вот в этих условиях пожарных, на новом совершенно производстве. Таких прецедентов нет вообще, в принципе. Чтобы производство работало и продолжало развиваться, вот, это, конечно же, ничего не значит для вас, правильно, Сань? Ничего для вас-то не значит. Это все фигня на постном масле. Главное, что результаты продаж не соответствуют там каким-то мифическим планам, которые у вас почему-то застряли в сознании. И это значит, что нужно что? Облить керосином и сжечь. Все правильно? Или что? Вот к чему вот этот вот пук в лужу вот этот? Ждем таких же провальных продаж. Ну, ждите. Сань, ждите. Что я могу вам сказать? Вы знаете что? Вы, главное, не делайте больше ничего. Не ходите на работу. Не кушайте, не развлекайтесь, не читайте книги, не посещайте музеи, театры. Вы, главное, сидите, Сань, и ждите провальных продаж. Ведь это же что-то значит для вас реально. Правда же, Сань? Черт, голову надо реально подлечивать периодически. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Ну вот прямо сейчас сел, завел, услышал, да?
Угу.
Ну вот вы знаете, ну как обычно, с вами не могу не согласиться. Но Саня тоже, понимаете, это душа говорит. Ну почему? Ну продавайте вы, продавайте, получайте бабки, крутите, закручивайте. Пусть продается, пусть производится, пусть наращивается, понимаете? Люди же ждали как, вы понимаете, ушли, вражины ушли, да, хрен с ними, да. Придут друзья, китайцы, продадут нам машины. А что получается? Получаем-то мы фигушки, а машинушки дорогие. Точно так же и с нашими, с родными, которые здесь
производят. Скажите, это москвич только дорогой?
Да нет, все
дорогое. Тогда я не понимаю, чего в москвич-то вцепляться, понимаете? Вот это, ну, реально это красная тряпка, которая проявляет, лакмусовая бумажка, проявляющая этих с обострением. Вот еще Вложимир Буданов пишет. Завезли, а не создали. Окей, хорошо, завезли, а не создали. Что завезли? Завод завезли, 2000 рабочих мест завезли. Ну, в смысле, создается это только то, что создается прямо вот конструкторским бюро, изобретается прямо здесь. Вы знаете, как создается авиационная техника Airbus? Ну, к примеру, Вложимир Буданов. Скажите мне, пожалуйста, знаете, где, на каком заводе создается Airbus? На каком? Загуглите эту тему. Вот вам, пожалуйста, пример того, что существует вообще, в принципе, место, где создается Airbus. Не завозится, а создается. Есть такое место? Нет такого места. А самолеты есть такие Airbus? Компания есть Airbus такая? Есть Airbus, конечно. А почему нет места, где он создается? Потому что Airbus — это совместное предприятие всех практически европейских государств. Всех. Крылья делают в одной стране. Оперение для них делают в другой стране. Топливные баки в третьей стране. Фюзеляж в четвертой стране. Оперение хвостовое, там какое-нибудь это, композитное, в пятой стране. Потом все свозится, и где-то все собирается воедино. То есть, в смысле, ребят, правда, я не понимаю, как вы живете с собой вообще, вот, когда у вас столько говна внутри, в голове. Вот как можно жить, когда простые обычные вещи вам говорят, в общем, выбор такой. Здесь ничего не будет, будет еще один жилой комплекс? Или будет предприятие, которое будет выпускать неважно что? Спички, зубочистки, да что угодно, не автомобили, что-нибудь, но мы сохраним предприятие. А потом говорят, вы знаете, путем титанических усилий нам повезло, и мы вместо зубочисток или пластиковых стаканчиков смогли так вот все сделать, устроить, договориться быстро в пожарном авральном режиме, что мы по-прежнему будем здесь делать автомобили. Причем неважно какие, просто автомобили. На автомобильном заводе мы сохранили автомобильный завод. Или же он разрушится и будет стоять торговый центр и несколько жилых комплексов. Что лучше? Вы такие, а что там они сами будут делать? Все сами, конструкторы будут все собирать, конструировать или они привозить будут? В смысле, вы действительно, вот так выбор у вас стоит? Хорошо, вам говорят, будут привозить. А, нет, тогда лучше разрушите, пусть будет жилой комплекс и торговый центр. Так получается? Господи, какие же вы задроты, извините меня, пожалуйста, честное слово. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Без негатива. Людям действительно непонятно, почему, если что-то называется «Москвич» выпускается в России, стоит так же, как китайский автопром, который пришел.
Блин, а российский «Хавейл», собираемый в России, он стоит как что?
Я как раз еду на «Хавейле» и удивляюсь, почему у меня ТО 25 тысяч, 27 тысяч рублей стоит. Больше, чем я прошел, по сути.
Блин. Ну хорошо, а вы не удивляетесь, почему в Штатах туалетная бумага $15 стоит?
Зачем, почему все в категоричности, в параллели?
Нет, а как вы хотите к чему-то? Как вы хотите существовать в вакууме и рассматривать одну вещь какую-то, не прикладывая ее к чему-то? Нет, а к чему? Вот найдите что-нибудь, что вас удовлетворяет в жизни. Найдите что-нибудь.
Надо прекрасно много чего удовлетворять.
Например.
Удовлетворяет моя работа, меня удовлетворяет.
Я говорю про ценовую политику. Есть что-то, что вы говорите, вот эта вещь стоит столько, сколько должна стоить. Есть что-то такое?
Есть, конечно, много чего.
Например. Например. Да это не я пытаюсь, это вы пытаетесь. Вы звоните и говорите, все, капец, караул. Вы знаете, что наша страна ведет войну с НАТО? И с Западом. Знаете? Скажите, пожалуйста, вы думаете, что во времена, когда страна противостоит глобальной угрозе, в эти времена экономика испытывает что?
А, понимаете, машины не подешевеют в любом случае.
Ну и?
Экономика бывает как внутренняя, от того, что внутренние предприниматели работают.
То есть вы думаете, когда страна противостоит всему миру, когда весь мир санкционно пытается поставить уже не на колени, а просто уложить на лопатки страну. Страна справляется с задачей противостояния, справляется с задачей достойного ответа, еще внутри развивает у себя что-то, старается развивать, то в этот момент в стране цены должны снижаться, автомобили должны стоить копейки, вы должны покупать автомобили по 500 тысяч и так далее. Вы удивительные люди. Удивительные люди. Вы живете в каком-то пузыре мыльном, в котором есть вы, ваша собака, ваш ребенок, работа, может быть, ваша. Вот еще пробки. Давайте обсудим пробки. Дороги же строят, это же прям вот, прям вообще капец как это. Зачем это все, правда? Можно же было не строить. Метро до аэропортов доходит. Это все не имеет никакого значения. Самое важное, что 25 тысяч ТО стоит на автомобиль. Аж целых $250 в пересчете в доллары стоит ТО на автомобиль. Это проблема, конечно, большая. Послушайте, у меня к вам предельно простой вопрос. А зачем вы покупаете автомобили? Можно спросить вас? Зачем вы покупаете автомобили? Вот я прихожу в магазин, вижу кроссовки. Они стоят 40 тысяч рублей. Я не покупаю кроссовки за 40 тысяч рублей. Не, я могу там приятелю сказать, слушай, что-то вообще, капец. Вот, и при этом... При этом я скажу так, что, там, New Balance офигели, точнее, там еще так 45 тысяч хотят, или еще там, или Nike офигели. И не куплю кроссовки за 45 тысяч. Пойду, возьму что-то такое, что меня устраивает. Нет, вы, как и самые мыши. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, потому что я куплю сейчас, потом буду ходить, возмущаться, это самое. А тут завод оставили, но все равно плохо, что завод сохранили. А тут вот «Хавейлы» полностью собирают по полному циклу, но все равно плохо, что собирают по полному циклу. Жаль, что копейки. Вы вспомните себя 20 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад, 7 лет назад. Вас когда-нибудь цены на автомобили устраивали? Да всегда конючите одно и то же. Когда Камри стоило миллион, все равно денег не было на Камри. Все равно было плохо. Все время плохо. Да привыкните уже к тому, что вы просто живете в том, что в этом самом, что вам все время плохо. Смиритесь, и вам лучше станет. Ну серьезно, не было времен, когда вам было хорошо. Не было и не будет с таким вашим психологическим подходом. Ясно? Вот и все. Слушайте, просто запредельно какие-то вы зазеркальные. Абсолютно согласен, пилюли не было, так вот будет. Кстати говоря, она давно уже в тележке ждет своего слушателя и многих. Я смотрю по просмотрам. Дождалась. Рубио Калабрис, приветствую. Ваш слушатель, наша слушательница Юрий Воробей, Дмитрий Суй здесь. Доброе утро. Костя Измитин и просто Сергей Вач Куролесов, Дионис, Юрий Воробей. Приветствую Стас Лока, Федор. Здесь с нами Григорий СПБ, Илья 572-й. Западный мир, западный, говорю же, западный мир. При чем здесь весь? Да вообще, на самом деле, смотря какой вопрос, где-то и весь мир. Так, Виталий Васильев, легионер, за то, что пиарит как москвич по факту. Если бы просто говорили, что Джак в РФ будет с другим шильдиком. Ой, господи, легионер, боже мой. Ладно, да, будет с другим шильдиком. Хорошо. Нормальная волна, Дягилев. Никаких ошибок. Просто у нас здесь бывают пилюли. А бывает, что с пилюлями я иногда и задерживаюсь. Ибо податлив на всевозможные вот эти вот конючения. Особенно подбешивает, конечно, когда люди любят гадить там, где живут. Ну, в смысле, ну... Но вместо того, чтобы думать о том, как тут лучше все сделать, как оно вообще оценивать, какие-то действительно конструктивные вещи происходящие, они сидят в уголке у себя, ничего не делая, и начинают зудить, вот, мне свербит в задницу от того, как тут все говняно, мне свербит в задницу. А что сидишь тогда здесь? Вон Ереван есть, там еще какие-то замечательные места. Пусть там свербит.
Моторы.
Так, 7.35-36, ну что ж, продолжим. И вернемся к той самой продуктовой презентации. Где она у меня? Сейчас, секундочку, я ее найду. Вот она. Остановились мы на изучении интерьера и комплектации шестого москвича. Разворачиваем все это дело и поехали дальше. Потому что нужно успеть еще и чуть-чуть личного сюда добавить. Все, двухуровневую консоль посмотрели. Сзади по большому счету обсуждать нечего, кроме того, что там сзади у него по пространству у этого самого москвича. Значит так, насколько удобно садиться в автомобиль, видно уже по его силуэту, правильно? Ну, по силуэту автомобиля видно. То есть у него покатая крыша скошенная, он лифтбэк, а это означает, что дополнительно завален угол задних стоек, и в результате мы получаем такой дверной проем, куда нужно аккуратно садиться, чтобы не биться головой, потому что он не очень высокий. Широкий, по ширине вообще вопросов никаких. А вот по высоте надо так, ну, это не единственный автомобиль, куда так нужно усаживаться. Дальше, трехместный задний диван с тремя подголовниками, небольшой тоннельчик на полу, совсем микроскопический, буквально сантиметра на три, может быть. Три-четыре, может быть. Задний подлокотничек, две зарядочки, дефлектора обдува, лампочки. Вот, удобно сделана выемка такая в голове, по голове выштамповка в потолочной панели. под голову, и она довольно глубокая. То есть сам потолок кажется, что должен упираться уже головой в него, опять же из-за формы крыши и угла задних стоек. Но не упираешься, места достаточно. Почему? Потому что специальная выемка для головы так и сделана, выштамповка. Сидя за собой в водительском кресле, у меня было так, по ощущениям, еще сантиметров 10 до переднего кресла, своего водительского, сам за собой, если сажусь. Но у этого есть обратная сторона. Есть обратная сторона, о которой через несколько минут скажу, почему так много места доводить до спинки водительского кресла. Вот. И что еще? И все. Задний диван, к сожалению, пока не греется. Говорю пока, потому что этот параметр, я думаю, изменится, должен измениться. Вот. И что-то еще было. И все. Все. То есть, ну, такой без особых затей, но комфортный. Почему важно пространство на заднем диване? Потому что автомобиль, конечно же, ну, я думаю, конечно же, должен приехать в такси. И в такси позиционироваться, вероятнее всего, будет в комфорт плюс в тарифе. Потому что, ну, если просто комфорт, это вообще будет шикарно, конечно. Если комфорт плюс, ну, более-менее отвечает как-то этим параметрам автомобиля. Дальше. Ключевое и, пожалуй, самое мощное достоинство шестого москвича по сравнению с конкурентами нынешними, это, безусловно, тип кузова лифтбэк. Откидывается сзади полностью крышка багажника вместе с задним стеклом. Вы знаете, что это такое. Это просто пасть кита, такого синего кита, который распахивает ее. Огромный доступ. Холодильник, стиралка, посудомойка, посудоизмазывательная машина, чего угодно туда можно затолкать. 540 литров багажный отсек по шторку, полочку, она жесткая полка, и по спинке заднего дивана. 540 литров. Внизу докатка, и органайзеров под полом никаких нет. Свет есть, сеточка с левой стороны есть. Ремешочек сами добавите как-нибудь с правой стороны в нишу за правым колесом задним, колесной аркой, потому что там ниша есть, а ремешка нет. Хорошо бы, чтобы он там появился, потому что там удобно канистру, эту банку ставить с омывающей жидкостью. Все, то есть геометрически правильные 540 литров. Откидываем спинку заднего дивана. Она, к сожалению, из багажника не откидывается. Было бы удобно, если бы были клавиши, чтобы из багажника прямо отщелкнуть их. Так бывает у некоторых автомобилей. Вот. И если убрать полку, эту самую жесткую, правда, не очень понятно, куда ее потом деть. Ну, заранее где-нибудь ее оставили. И тогда вы получаете 1650 литров объем по спинке передних кресел. 1650 литров. Этого достаточно практически для всего. Дальше, силовые установки. Для москвича доступно два двигателя. Ребята утверждают, что это разные двигатели. В общем и целом, судите сами, одинаковые или разные. Объемы 1,5 литра для каждого двигателя. Оба турбированные. С той лишь разницей, что младший, выдающий 136 сил мощности и 200 ньютон-метров момента, алюминиевый блок с гильзами, а старший, который выдает 174 силы и 280 ньютон-метров, чугунный, с иной турбиной, турбиной иной производительности. Также младший агрегатируется вариатором CVT, коробка бесступенчатая. Старший, который тот же по объему, но мощный, 174 силы. Он агрегатируется шестиступенчатой роботизированной мокрой коробкой передач. Все. У нас в тесте были автомобили в максимальной комплектации. Если решите посмотреть обзор, в ютубчике уже лежит. В телегу тоже ссылку бросил. Щукин и все. Это телеграм-канал. Если что, будете где-то поблизости, заходите. Будете в ютубчике, посмотрите обзор. Постарался сделать его максимально информативным, но при этом не затянутым. Тем не менее, получилось там на полчаса даже больше. Но исходного материала был час, так что воду постарался вырезать. Вот. Два двигателя. Разница между моторами, помимо мощности, помимо материала изготовления блока цилиндров, помимо коробки передач, которая агрегатируется, разница еще и в селекторе выбора передач. Видите, здесь на фотографии у нас стрим идет. Радио можно смотреть в телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. не пренебрегайте этой возможностью. Сейчас здесь 60 человек вот смотрят этот стрим. Молодцы. И потому что я показываю продуктовую презентацию, которую подготовили долго, готовили ее ребята на «Москвиче», специальные службы. И эта презентация была представлена нам во время брифинга, где мы знакомились с автомобилем, потом была серия вопросов-ответов. Так что это из недр «Москвича» презентация. Так вот, помимо всего прочего, селектор передачи — это не только эстетика, не только внешний вид. Вы видите, что у вариатора это механический селектор, как мы привыкли. У роботизированной коробки электронный, маленький. Разница еще в том, что на маленьком двигателе с вариатором в центральной консоли не будет ниши снизу, а она очень здорово добавляет функциональности. То есть это еще одно большое место для хранения разных вещей. А с учетом того, что в центральной консоли, там, где вот шторочка закрывается, видите, шторочкой закрываются стекла, эти самые подстаканники, и между центральной консолью и подлокотником центральным есть полочка, специальная ниша такая для мобильного телефона. Но туда вставлена кнопка «Эры ГЛОНАСС» — системы автоматического оповещения экстренных служб о ДТП. По закону все новые автомобили должны быть оборудованы МИ, если они собираются, выпускаются в России. И эта кнопка есть. И она как раз вставлена в эту полочку, и телефон туда уже не особо удобно класть. Хорошо, что система есть, но телефон где-то хранить нужно, класть его, вот бросать. И здорово это делать вот эту как раз нишу, которая под центральной консолью, но для этого нужен старший двигатель и роботизированная коробка передач. Вот, кстати говоря, силуэт автомобиля на следующем слайде мы видим, и коэффициент лобового сопротивления. Он измеряется просто в цифрах. 0,26. 0,26 коэффициент лобового сопротивления. Для того, чтобы понять, хорошо это или плохо, такой же коэффициент у Nissan GT-R и BMW 8-ки нынешней. Вот. На что влияет коэффициент? В первую очередь, конечно же, на расход топлива, потому что это та простота, с которой воздух обтекает кузов и не встречает, во-первых, препятствий внутри, нет особого сопротивления, во-вторых, турбулентность сзади тоже учитывается. Дальше, по подвеске. Шасси или подвеска, или платформа, на которой построен автомобиль, не новая, ее уже использовали на некоторых моделях, но здорово переделанная. В том, что касается курсовой устойчивости, в том, что касается поперечной устойчивости, стабилизаторы, амортизаторы, точки крепления, все это изменили под данную модель, и в результате автомобиль, забегая вперед, говоря о ходовых характеристиках, в результате автомобиль получился очень стабильным на курсе. Это первое, на что обращаешь внимание, когда выходишь на шоссе, то есть там, где у тебя нет постоянного маневрирования. Мы знаем примеры автомобилей, которыми нужно все время управлять. То есть его все время нужно подправлять куда-то и делать вот эти паразитные такие постоянные движения рулем, чтобы держать прямо. Этого ничего нет. Удивительным образом. Ну, просто я не ожидал, что будет хуже. Я просто не ожидал, что будет, ну, так нормально. Удивительным образом, крайне стабилен автомобиль и в поворотах. Первым делом, выезжая из аэропорта Казани, вы знаете, там, если выезжать на трассу из аэропорта, там есть такая эстакада, и с затяжным левым поворотом вниз. Он такой затяжной, но довольно крутой. На 100 километрах... Зачем я это говорю? На 100 километрах уже почти вот чувствую, что зад вот даже на грани срыва, но очень стабильно держит, почти без кренов. Можно от руля было бы добиваться большей плотности, хотелось бы, но это можно сделать, перевести просто в спорт-режим. Но тогда переводится и коробка в спорт-режим, а в городе это не очень удобно. Вот если бы руль можно было утяжелить отдельно от всех остальных настроек, вот это было бы классно, потому что руль такой спокойный. Электроусилитель переменных усилий, то есть он при наборе скорости электроусилитель все меньше и меньше помогает ему, и он становится все тяжелее. Вот. Но хотелось бы утяжелять его и при обычном движении. Он такой легенький. Но при этом очень стабильная подвеска. Сзади многорычажка. И на скоростях курсовая устойчивость отменная. Ну, то есть, ну, на уровне нормальных европейских моделей. Не надо подруливать. Ты просто держишься за руль, и все. При маневрировании кренов опять немного, но вот руль бы я утяжелял. По подвеске. Такая стабильность и курсовая устойчивость, и стабильность при маневрировании, конечно же, достигается за счет плотности подвески, и приходится платить на плохой дороге довольно ощутимой вибрации. То есть, ну, чудес не бывает. У тебя либо управляемость, либо комфорт подвески. Здесь баланс пытались найти, и он такой. Ну, из чего исходит баланс? Источник баланса. Источник баланса исходит из самой среды обитания автомобиля. Как уже было сказано, клиренс у него не очень большой, и даже на ровном, относительно ровном грунте уже начинаешь защитой что-то подтирать. Так что автомобиль для асфальта. Асфальт предполагает, что ты будешь ездить по нормальным дорогам всегда. А это означает, что все-таки управляемость имеет значение. Ну и мне, честно говоря, тоже с точки зрения управляемости, пусть лучше автомобиль хорошо рулится, чем суперкомфортная будет подвеска. Дальше. От упора до упора руль 2,5 оборота делает. Нормальная динамичная рейка. По заряду ваших устройств. Две USB-шки в консоли, вот этой нижней. Где расположены зарядки в автомобиле с вариатором, не знаю. У нас таких не было в тесте. Все в максимальной комплектации были. Удобно расположен еще вход USB для регистратора в потолочной консоли. Там, где очечник, вот эти управления люком. И со стороны ветрового стекла есть еще одно подключение USB. Ну и в задней консоли для задних пассажиров, центральной тоже. Камера на 360 градусов, мегапиксельный экран, 1 000 000 пикселей на этом большом экране, поэтому картинка с камерой выводится довольно четко. Круговой обзор сверху, камера заднего вида с направляющими динамическими, и можно менять показания на одном из экранов, хочешь с боковой камеры, левой, правой, передней, ну, в общем, как это обычно устроено у современных автомобилей. Системы безопасности пока что. Мы здесь не найдем адаптивного круиза, не найдем удержания в полосе, не найдем автоматического торможения. Опционал урезан для москвича пока. Сама модель предполагает наличие всех этих ассистентов, о чем говорит планка, такая пластиковая, на решетке радиатора под бампером, которая обычно свидетельствует о наличии радара, системы продвинутого мониторинга пространства впереди и адаптивного круиза. Этого ничего нет. О том, что эти опции доступны, говорит также и дополнительные пустые кнопки на руле, на которые пока ничего не выведено. Доступен только обычный круиз. Но, как говорят ребята на «Москвиче», что впереди еще будет еще более богатая версия, в которую там войдет еще что-то, много всего, и, возможно, и ассистенты тоже войдут. ABS, ESP, Traction Control, EBD, ассистент экстренного торможения, но это не автоматическое торможение, а именно экстренное. Если вы резко бьете педаль газа, система дополнительно нагнетает давление в тормозной системе, чтобы торможение действительно было экстренным. Мониторинг давления в шинах, помощь при старте на подъем и крепление изофикс. То, что должно быть, все это есть. Ну и, наконец, переходим к оборудованию и стоимости, и комплектациям. Зайдите в обзор, пожалуйста, и если вам не хочется смотреть, по какой-то причине вы не любите докладчика, вот, ищите в оглавлении, в Ютубе я имею в виду, обзор. Там в оглавлении я разбил на главы весь обзор, ну, как это принято сейчас. Посмотрите в оглавлении отдельно, вы можете сразу попасть в ту часть обзора, где указаны комплектации и цены. Там ровно эти два слайда, вот эти, которые я сейчас показываю. На этих слайдах перечислено все, что есть в автомобиле. Экстерьер, комфорт и интерьер, управление и безопасность. Полностью вся комплектация. Вот эта комплектация первая. Первое, то есть, что входит в базовую комплектацию? Заставляете меня говорить. Автоматическое складывание зеркал, комбинированная отделка дверей, как кожа, прострочки зеркал, многофункциональное рулевое, колонка, кожаная отделка сидений, механическая регулировка водительского, механическая регулировка, подогрев передних сидений, центральный подлокотник, кондиционер, воздуховоды, датчик света дождя. Цифровой экран бортового компьютера, мультимедийная система для всех комплектаций вот с этим большим экраном, задние датчики парковки, камера заднего вида, бесключевой доступ, запуск с кнопки, стояночный тормоз электронный, электроусилитель, спортивный режим трансмиссии. Фронтальные подушки безопасности, переднего пассажира, передние ремни безопасности, система напоминания о ремне, крепление зафикс, иммобилайзер, зеркала с боковым указателем поворотов, зеркала... В цвет кузова, ручки двери цвет кузова, антенна, акулеплавник, легкосплавные двухцветные колесные диски 17. Это базовая комплектация с мотором 136 сил на вариаторе. И стоит она 2 миллиона 626 тысяч рублей. Это комплектация. Запомнили, 2 626. Это без учета скидки. Дальше. Комплектация бизнес. Как раз та самая комплектация, что была у нас в тесте, с большим мотором GDI. GDI — это система непосредственного впрыска. Что добавилось? Двухуровневая центральная консоль, потому что коробка робот, помним об этом. Электронный селектор трансмиссии ровно о том же. Подрулевые лепестки. Вещь, не знаю, можно без них обойтись. Выбор режима движения, плюс, конечно, иной двигатель. А еще... электропривод сидений, климат-контроль, задний подлокотник, цифровая приборная панель с тремя вариантами дизайна, система кругового обзора, передние боковые подушки безопасности, люк с электроприводом и шторкой. Эта комплектация с младшим мотором оценивается в 2 миллиона 826 тысяч рублей, со старшим мотором в 2 миллиона 976 тысяч рублей. Таким образом, у нас получается... Разница вы видите какая? Что, 150 тысяч получит? Но не только за мотор, потому что с большим мотором добавляется еще и другая коробка, а также эти лепестки, ну и что такое. Это без учета скидки цены. А с учетом скидки цены выгода 290 тысяч рублей. То есть от заявленных цен кидавай 300 тысяч еще. 170 тысяч при трейдине и 120 тысяч при покупке в кредит. 290, тогда отъедем назад и посмотрим на цены. Минус 300. Значит, соответственно, старшая модель получается 2 миллиона 686 с большим двигателем. Дополнительный бизнес минус 300, 2 500, ну и так дальше. То есть вот... Ой, или это уже со скидками? Нет, это не уже со скидками, это без скидок. Дальше. 82 дилерских центра. Как обслуживаем? Где обслуживаем? Самый восточный в Иркутске находится. Еще есть в Красноярске, Кемерово, Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Сургут, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Уфа, Пермь. И дальше пошел плотно. 82 дилерских центра. 51 город. 16 миллионников из этих 51 города. В 45 субъектах Российской Федерации. Все. Центры поддержки клиентов 24/7, программа помощи на дорогах, ну и так далее. Это что касается презентации. Теперь, что касается непосредственно впечатления от автомобиля. Я скажу так. 5 минут, 4 минуты осталось. Значит, главное, что для меня было важным. Почему я бы ходил, чесал затылок, думал, брать, не брать. Помимо цены, внимание, сейчас, мой постулат, сейчас нет автомобиля, который бы вам нравился по цене, нового автомобиля, все, в России, точка, закончили, нечего приставать к москвичу, идите приставайте ко всем, потому что нет автомобиля, который стоил бы столько, сколько он, по-вашему, должен стоить, так что тут не остановились. Почему еще я бы чесал затылок? Потому что принципиальная важная вещь — посадка за рулем. Она потому и принципиальная, потому что она принципиальная. У москвича, к сожалению, не реализовано управление колонкой на себя от себя. Только вертикальная настройка. И, в общем-то, компромиссная посадка лично для меня. Компромиссная посадка за рулем. Я нашел свое положение. После 300 километров за рулем не устал. Но это не супер моя посадка. Я бы хотел чуть-чуть попросторнее. Немножечко поменьше роста. Чуть-чуть. Вот мой компаньон, напарник, который со мной ехал, он пониже, и ему вообще норм. Он говорит, а мне вообще норм. То есть это такая штука, ну, в общем, можно, с одной стороны, можно привыкнуть, с другой стороны, Ну, или просто будь пониже. Прокрустово ложе нужно посетить. Дальше. Такие вещи, которые вот в этом автомобиле хотелось бы все же получать, там, в автомобиле такого класса. Он большой, он выглядит презентабельно. Доступ в салон только с одной водительской двери. Одна кнопка только центрального замка только на водительской. По-моему, дистанционного открывания так, чтобы ты подошел, он сам открылся, такого нет. Электропривода багажника нет, а багажник тяжелый, крышка очень тяжелая. Но это тоже наживные вещи. Мне кажется, что они будут постепенно появляться, там комплектация будет меняться. С третьим москвичом тоже, вы помните, там вообще даже не было подогрева кресел передних, а потом ничего появились. Что касается подогревов, греются зеркала, передние кресла, и все. Подогрева руля нет, подогрева ветрового стекла электрического нет, есть только обдув, подогрева заднего дивана нет. Опять же, вещи наживные. Надеюсь, что будут появляться, и итерации будут меняться, автомобиль будет проходить стадии локализации на производстве, безусловно. И надеюсь, что эти вещи будут появляться. Что еще? Ну, какой-нибудь интерьерной подсветочки мне не хватило, потому что вечером едешь, когда темно, ночью, то ниши все темные, амбилайтной подсветки ее нет, но она и не очень нужна. Я скорее говорю о подсветке ниш. Там, где ноги, какой-нибудь диодик вставить, в потолочную консоль диодик, который бы центральную консоль подсвечивал, чтобы ты видел интерьер, чтобы был объем, потому что сидишь именно в темной какой-то такой штуке. Дальше что? Да, бензин 95-й установлен, то есть автомобиль сертифицирован под 95-й бензин. Максимальная скорость, сами будете достигать ее, какой захотите. Мы не разгонялись быстрее 108 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле. По Казани гоняли, потом из Казани через Мариэл в Йошкар-Олу. По Йошкар-Оле долго еще ездил. В результате автомобиль в смешанном цикле показал расход топлива 9,7 литра. Это нужно еще учитывать, что автомобиль совершенно новый на обкатке. Там 1800 что-то такое километров. Ну, то есть мы были третьей группой. Вот его произвели, привезли и три группы его откатывали. По акустике не знаю, кто производитель, но звучок хороший. Нормальный, приятный звучок. Понятная логика управления мультимедийкой. В ней много всего, как в настоящем планшете. Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что прям все очень просто, интуитивно и очень быстро работает без задержек. Плюс за счет того, что экран с высоким разрешением, и он такой стеклянный, настоящий, опять же, как у планшетов, под разными большими даже углами вся картинка видна. Я думаю, мы будем периодически еще возвращаться к «Москвичу», потому что все-таки это знаковая новинка и знаковая модель в целом для нашего рынка и по названию, и по своим качествам. А на сегодня это все. Хотите больше, идите в ютубчик, там большой получасовой обзор в подробностях о шестом «Москвиче». Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы!